Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии ко мне присоединился коллега Алексей Тимофеев.
Да, Леша, здравствуйте, да, всем привет.
Завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Прошел он также в Беларуси. Некоторые итоги. Владимир Мединский говорит о том, что достигнутые соглашения с украинской делегацией можно назвать и можно считать существенным прогрессом. Вот так.
Значит, ну что, начнем с самого начала, наверное, так сказать, напомним ретроспективно. Встреча должна была состояться вчера, не состоялась. Сегодня украинская делегация прибыла в Беловежскую пущу, где, собственно, и прошли переговоры. Три человека было от Украины, прибыли, как и в прошлый раз, в неформальной одежде. Ну, наверное, это объяснимо там положением в стране, и я просто смотрю, там официальное обращение, да, и офиса, и главы офиса президента, и министров, самого Зеленского. Никто сейчас не носит там пиджаки, галстуки, рубашки. Да. Да, это в каком-то смысле объяснимо. Значит, все обратили внимание, что российская делегация при встрече, один из членов российской делегации подал руку, так сказать, для приветствия, и никто из украинцев не отказался. В общем,
все пожали друг другу руки.
Стороны обменялись рукопожатиями. Обращает на себя внимание, что гораздо быстрее прошел второй раунд переговоров, нежели первый. Первый длился 5 часов, 3 раза был перерыв. Сейчас, ну сколько они там, 3 часа, да?
Даже меньше, мне кажется, заняло это время. Тем не менее, вот давайте Владимира Мединского, главу российской делегации, помощника президента России, процитирую сейчас. Главный вопрос, который решили сегодня, это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне боевых столкновений. Поэтому стороны, представители Министерства обороны России и Министерства обороны Украины, договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс. Конец цитаты.
Я от себя, я думаю, что и Маша, и вообще, так сказать, все люди вменяемые должны, конечно, присоединиться, да, к этому существенному прогрессу. Уж не знаю, насколько существенно то, что прогресс, и вообще это такая...
Очень важно.
Да, не только гуманитарный коридор, но, в принципе, гуманитарная миссия, да, да. В самом таком выспренном смысле этого слова, да, тут без пафоса. В общем, состоялись переговоры, говорят, российская сторона говорит, что ряд договоренностей между Россией и Украиной нужно будет закреплять. Второй раунд состоялся, впереди еще ожидается, что может быть даже несколько раундов.
Да, об этом говорит Леонид Слуцкий, также зампред комитета Госдумы по международным делам, и он говорит, что в ближайшее время может уже третий раунд состояться. Так что мы надеемся на продвижение вот в таком русле. А с нами на связи сейчас Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги, здравствуйте.
Да, здрасте. Ну вот, на мой взгляд, позитивная новость. В общем, речь идет о том, что будут выводить гражданских из зон, где ведутся боевые действия. На ваш взгляд, вот договорились, это хорошо. Реализовать это получится, учитывая, собственно, ситуацию в Мариуполе, заявление российских военных, которые говорят, что украинские вот эти нацбатальоны очень часто прячутся за спинами мирных людей.
Ну, вы знаете, на мой взгляд, та группа переговорщиков, которая уже второй раз прибывает на контакты с нашей группой, она, ну, скажем так, не вполне репрезентабельная и не вполне отражает те элиты украинские, их настроения, которые имеют место быть. Тем более, надо признать, что сейчас, по сути, страна разделена на два центра управления. Есть некие остатки властей, которые находятся в Киеве, и есть более, так сказать, большая группа политиков, которая переместилась во Львов или вовсе в ближайшие соседние государства, и оттуда занимается трансляцией каких-то призывов, дополнительных каких-то мотивационных роликов и всего остального. То есть, по сути, сам по себе, допустим, фактор, да, получается, взятие Киева того же самого сейчас не ведет к капитуляции Украины, потому что власть ее легитимно находится, условно говоря, во Львове, например. И вот такими челночными перебежками они могут, что называется, замылить ситуацию и продолжая, что называется, лить воду на мельницу НАТО, потому что конфликты не затягиваются, углубляются, и главная цель не решается. Нет капитуляции политической Украины.
Александр, но какой бы смысл тогда был бы им встречаться? Ну, то есть...
Абсолютно правильно вы сказали, потому что они, по сути, не говорят о капитуляции. Потому этот вопрос они не ставят. Они предлагают свои услуги в качестве переговорщиков конкретно в локациях. Есть локальные точки сейчас наиболее тяжелые, на территории Восточной Украины, где необходимо вести конкретно прямо на земле переговоры с представителями силовиков, выводить людей. Угу. Конечно, в данном случае они необходимы. Я не говорю о том, что эти переговоры не нужны. Я говорю о том, что главные цели капитуляции политического вертикали власти на Украине они не достигают. Потому что этот вопрос они, я так понимаю, даже и не обсуждают.
Да. Об этом мы не говорим. Об этом, безусловно. То есть те цели демилитаризации, денацификации, они, собственно, ну, то есть стороны о них не говорят. Хотя в прошлый раз...
Простите, а Леонид Слуцкий тогда что имеет в виду, когда говорит, что достигнутые договоренности будут закреплены на высшем уровне и могут понадобиться усилия парламентов скоро?
Ну, безусловно, когда столько акторов действий вовлечены в этот конфликт, ведь не только Россия и Украина вовлечена в этот конфликт, вовлечены, по сути, вся Восточная Европа, США и еще ряд наблюдателей стран, которые также свои, так сказать, мнения высказывают и свои дровишки в этот костер тоже подбрасывают в каком-то смысле. А вот то, что сказал Слуцкий, на мой взгляд, опять же, коллеги, я лично свои высказываю мнение.
Понятно, да-да.
Он заявил о договоренностях продлить переговоры, понимаете? То есть диалог ведется, он сказал, что, возможно, потребуется еще несколько таких вот саммитов с этой переговорной группой. То есть, по сути, наша сторона в каком-то смысле тоже соглашается на продление вот этих разговоров, конкретно решая при этом гуманитарные вопросы в локациях, где наиболее тяжелые боестолкновения. То есть, с одной стороны, выполняют правильную гуманитарную миссию, с другой стороны, говорить о том, что эта группа вообще способна решить те задачи, которые ставим мы, то есть ведь нам не нужны такие потери на Украине, даже с украинской стороны, нам нужна капитуляция режима, демилитаризация и новая идеология, да, которая будет отказ от нацизма, отказ от националистической идеологии, то есть вот что нам нужно. Новая власть, которая договороспособна, которая не лежит, не является сателлитами США, которая не является проводниками их воли. А этот вопрос, эта переговорная группа, опять же, коллеги, на мой взгляд, не решает. То есть та группа, которая приезжает к нам с украинской стороны.
Ну да, они могут, ну я понимаю, да, о чем вы говорите, да, то есть в каком-то смысле трансляторы, да, или ретрансляторы, другого мнения. Вот, Саш, скажите нам, пожалуйста, на ваш, ну, просто, так сказать, вот согласно там вашего опыта там и знаний, а вообще я просто не припомню, чтобы стороны встречались во время, ну вот идет военная операция, да, а тут переговоры. Что-то обсуждают, договариваются. В том числе вот сейчас договорились по земле, и я очень надеюсь, что это будет исполнено, да, реализовано. Люди мирные получат возможность покинуть зону боевых действий. Это вообще имеет прецеденты?
Ну, вы знаете, имеет прецеденты и неоднократно, особенно когда мы имеем речь с локальными конфликтами, военными конфликтами, прежде всего на африканском пространстве, на азиатском пространстве последние 20-30 лет. Есть. Но опять же, давайте обратим внимание на то, что сама по себе Украина не суверенна в своих внешнеполитических решениях. И говорить о том, что вот эта группа, даже заручившись, условно говоря, поддержкой господина Зеленского, может изменить ситуацию внешнеполитическую на Украине, либо сама себя отправить, что называется, в отставку, да, сама себя, всю властную вертикаль, я в этом очень сильно сомневаюсь. Эти товарищи, обратите внимание, как они приезжают, в какой они одежде приезжают, как они себя ведут. Ну да, сегодня пожали руки друг другу. О чем это говорит? Наверное, о том, что гуманитарные моменты, наверное, вот там точки соприкосновения, они есть. Но это не говорит совершенно о том, что эти господа готовы на капитуляцию. А нам от Украины нужна политическая капитуляция, чтобы сохранить жизни как остаткам армии, чтобы сохранить жизни вот как сегодня Путин сказал, что мы один народ.
Вот, давайте, да-да-да, как раз мы, собственно, к этому и переходим. Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил, что российская спецоперация идет в строгом соответствии с графиком, а все поставленные задачи успешно решаются. Uh-huh. Можно посмотреть, собственно, видео найти в интернете. Но президент показал, так сказать, осведомленность положением, отметил некоторые, прям, так сказать, подробности некоторых событий в ходе проведения этой спецоперации, даже называл российских служащих, один из них, к сожалению, погиб, теперь он будет представлен к званию Героя России. В общем, что еще нужно сказать, что во время своего выступления президент обозначил суммы выплат, которые получат семьи погибших. Президент сказал, что единовременное пособие в размере 7 миллионов 421 тысячи рублей. Помимо этого, семьи погибших получат дополнительную выплату в размере 5 миллионов рублей.
Итого 12,5.
12,5 миллионов рублей, да. Вот, это что касается выступления Путина на заседании Совбеза. Я прошу прощения за цинизм, да, но мне кажется, что вот эти деньги, о которых сказал Владимир Путин, должны просто уничтожающим образом повлиять на военнослужащих украинской армии. Да, деморализация.
Ну, самое главное то, что государство все-таки, знаете, социально ориентировано у нас, в отличие от украинской, и от украинского власти, и украинской армии. Поэтому все-таки мы же понимаем прекрасно, что происходит в семьях, когда пропадает кормилец, да, по такому трагическому случаю. Детей поднимать надо, обучать. Деньги нужно семьям давать. Безусловно, где такая трагедия произошла. Поэтому здесь я лично полностью солидарен с мнением руководства страны. На такие нужды нужно изыскивать, помогать с детьми, помогать по возможности. А второй момент, то, что в целом, понимаете, государство показывает сейчас своим, на мой взгляд, вот еще президент своими вот тезисами, он говорит о том, насколько важно для нашей страны вот выполнение целей этой военной операции. То есть жертвы, которые приносятся, это большая трагедия для страны. Это все прекрасно понимают. Тут как бы циников в этом вопросе, я думаю, просто не может быть среди россиян. Да. Но понимание того, то, что цель, которая стоит, она настолько важна для страны. И вот я лично услышал вот этот момент слова президента, то, что мы все равно, когда достигнем этой цели, которую он обозначивает, она, в общем-то, как бы будет, то есть в каком-то циничном, если опять же говорить языком, она будет в некотором смысле оправдана. Но оправдать человеческие потери нельзя.
Ни в коем случае. Мы сожалеем, а просто...
О чем мы можем разговаривать, когда говорим о войне?
Нет, речь в моем вопросе шла, конечно, действительно о деморализующем факторе на противника.
И
в общем,
с учетом еще и всех тех фейков, которые
совершенно верно, появляются,
постоянно, да. И в каком они количестве, видим, массированно.
Мы, кстати, видим, что даже периодически вот тот пласт, да, у нас параллельно военные действия, информационная война, то есть периодически вот этот пласт информационной войны, он приобретает даже в каких-то моментах даже более... сказать, сложное значение, то есть он более запутывает карты в этом переговорном процессе. Мы все равно как-то говорим изначально о переговорах, да, и возможности приведения этой ситуации к общему знаменателю.
Да, да. У нас есть еще новости, просто действительно, так сказать... Да, на мой взгляд, это сильнейший как раз информационный удар, сильнейшая информационная атака или там контрмера, да, так сказать. Вот искренность, открытость и такое уважительное, почтительное.
К вопросу о том, что никто никакого цинизма, естественно, не испытывает. Владимир Путин и члены Совбеза ведь почтили еще и минуты молчания
совершенно
память российских
верно.
Военных, да. Которые погибли на Украине.
Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры стоят в строю, жертвует собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. Вот, это что касается сегодняшнего Совбеза. Александр, не отключайтесь, мы сделаем небольшую паузу.
Я прощаюсь с вами, коллеги.
Да.
Есть еще заявление, которое хотели бы с вами обсудить. Зеленский сегодня заявил, что Германия должна стать гарантом безопасности Украины. Вот именно гарантия тоже, так сказать, да, обращает на себя внимание. Что думаете по этому поводу?
Почему именно Германия в данном случае?
Хотелось бы, наверное, Зеленскому, чтобы гарантом безопасности Украины стал господин Макрон. Но я думаю, что Макрону сейчас хватает понимания, то что, понимаете, сейчас, по сути, между господином Шольцем и господином Макроном происходит некое такое тайное соревнование за право называть себя лидером объединенной новой Европы. Потому что понятно, что вот такие события, которые приводят к некой, в том числе, консолидации, да, внутриевропейских элит, это понятно, оно происходит. И вот в этом сейчас котле должны появиться, то есть должна появиться одна сильная рука, которая будет, собственно, являться голосом Европы, которая должна говорить и с Россией, и с Западом, и с Штатами, и с другими акторами внешней политики. И я думаю, что именно поэтому у Зеленского договориться с Макроном не получается стать мостиком, так сказать, переговорным, потому что Макрон, понимая то, что выбор у него вообще уже на носу, а тема очень сложная и очень неоднозначная, европейское общество вообще эту операцию уже воспринимают в большей степени позитивно, ну, в плане того, то, что на Украине будут позитивные перемены, потому что в перемены на Украине за 8 лет, которые не произошли вообще никакие, уже слабо верят даже самые, знаете, влюбленные в либеральные ценности европейцы. Поэтому, ну, как бы я постоянно мониторю и сети, прежде всего Твиттер, и постоянно там читаю комментарии и отзывы именно носителей, так сказать, той политической культуры, и замечаю очень сильный перекос сознания. Опять же, хорошо работают журналисты западные уже и по той стороне Донбасса, то есть доставляют новости из нашей стороны, то есть с нашей позиции. Это тоже позитивно, на мой взгляд, влияет на западное общественное мнение. То есть и западные политики зарываются в эту тему, потому что, к сожалению, они сейчас становятся в тупике. Ну вот тот же самый Шольц, ну как он может гарантировать безопасность, ой, гарантии безопасности Украине, где Зеленский раздает свободное оружие отморозкам, маргиналам, пьяным там, извиняюсь, там, прочим таким девиантным персонажем просто на улицах. Я читаю в соцсетях, как люди хвастаются. Я 3 автомата у себя прикопал, а я 4.
Александр, смотрите, еще одна новость. Только коротко, пожалуйста. Сегодня Нолан заявила, что Вашингтон открыт к переговорам с Москвой, если Россия готова вывести свои войска
с Украины. Еще она добавила, что готовы говорить об ответственности России.
Да, тоже.
Ну, знаете, госпожа Нуланд, это не Байден и даже не глава Госдепа, поэтому она любит говорить. Мы прекрасно знаем, кто она такая. Это очень наш сложный, хитрый враг, который маскируется под такую интеллигентную женщину. Она прекрасно знает нашу культуру, знает наш язык, поэтому с Нуланд никакие вообще, на мой взгляд, двухсторонние переговоры вести нет смысла. Эта женщина...
Нет, речь-то не идет о Нуланд там, да, с кем она будет встречаться. В принципе, возможны ли переговоры между Россией и Соединенными Штатами сейчас? Вот только
они,
коротко,
пожалуйста. Они возможны всегда. Кстати, Владимир Путин всегда говорил, Россия всегда открыта для диалога. Даже в самой сложной международной обстановке стучитесь в дверь, вам откроют.
Сегодня, кстати, была информация о том, что...
Они готовы. Вот я лично пока не уверен.
Но вот сейчас по каналам связи, да, насколько нам известно, сегодня об этом было заявлено, говорят друг с другом все-таки по каким-то каналам Россия и Соединенные Штаты, и прежде всего отмечается обязательно по поводу того, что никакого перехода к, там, я не знаю, к ядерным вооружениям, например, это исключено абсолютно быть не может, нельзя, никак, совсем никогда.
В первую очередь, все правильно.
Конечно, конечно.
Американцы беспокоятся только о своей стратегической безопасности. Поэтому, когда наша сторона предложила им тезисы, они ведь, по сути, стали разговаривать с нами только по вопросам ядерного контроля над ядерными вооружениями и вообще контроля над наступательными вооружениями.
Ну да, то, что им интересно. Александр Евгеньевич.
Они этого боятся. Все остальные темы они замыливают, к сожалению, для нашей стороны.
Спасибо вам. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами на связи. Тем временем Украина временно запретила экспорт российского газа. Минэнерго страны объяснила свои действия военными. То, что сейчас военные происходит, операции, да, военные операции. В ведомстве подчеркнули, что ограничения не коснутся транзита газа.
Да, это важно, да? То есть да. Речь не идет о том, что они остановили транзит, и газ больше не будет поступать в Европу.
Да, да? Потому что сначала было не слишком понятно, когда да, только первые
сообщения
поступали.
Верно. То есть не будет экспортироваться из запасов газа в украинских подземных хранилищах. Там, собственно, запасы сократились до чуть больше, чем 10 миллиардов кубов. Это на 44% ниже показателя прошлого года. В общем, Минэнерго выступило, запретило участникам рынка экспортировать природный газ. Это называется с таможенной территории нашей страны. С таможенной территории. Относится к газу, который хранится в ПХГ. Мы пообщались с экономистом, управляющим директором компании Trade 123. И, собственно, вопрос-то, ну хорошо, экспорт запретили. А почему же вы транзит не запрещаете, если...
Если уж на то пошло.
Если уж на то пошло.
И вот что Владимир Рожанковский нам ответил.
Не имеют права, потому что это будет тогда квалифицироваться как теракт, и соответствующие действия тогда Россия берет на себя. Она будет освобождать участки газопровода от террористов. Все стороны примерно это понимают, поэтому терактов на газопроводе нету. Газопровод, видимо, под совместным патрулированием находится. Россия обязана обеспечивать доставку газа по контрактам, и это ее обязательство. Сейчас заботы украинских властей это перешло на плечи российского контингента. То есть это обязательство. Если бы оно не было исполнено, это можно было бы и характеризовать как срыв контракта и выставлять штрафы, пени и так далее.
Да, ну и напомним, что цена фьючерса на газ выросла до 2500 долларов за 1000 кубов. Вот
на фоне операции,
да, и Газпром заказал дополнительные мощности газопровода Ямал-Европа. То есть теперь через польский транзит будет прокачиваться больше газа.
Вот такая информация к этой минуте. Мы к другим новостям. Молдавия вслед за Грузией подала заявку на вступление в Европейский Союз. Кишинев направил документы президенту Франции, стране, которая сейчас председательствует в ЕС. Я... То есть Украина подала, да, потом Грузия, теперь Молдавия.
Да, да, да. Украина, Молдавия...
По цепочке.
Да. Грузия вслед за Украиной, а вслед за Грузией Кишинев. Действительно, ну, в общем, 28 февраля Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский Союз. И вот буквально недавно, несколько минут назад, на ленты информагентств пришло заявление от Зеленского. Я думаю, что членство Украины в Европейском Союзе – это не главный приоритет сейчас. Все же, прежде всего, безопасность и война. Но это отношение к тебе, ну, имеется в виду к стране. И оно важно. То есть сейчас это не главное, но важно.
Но вообще это важно. Ага,
да.
Понятно.
В Евросоюзе заявили, что начнут рассматривать заявку Украины на членство в самое ближайшее время, как только получит запрос. Представители очень дипломатично, в общем, не назвал никаких сроков представитель Брюсселя, да, и судьбу будущего не стал предсказывать заявки Украины. Такая сложная формулировка. Но вот действительно, после чего... Ираклий Гарибашвили, грузинский премьер, тоже подписал заявку на предоставление республике статуса кандидата в члены Евросоюза. Майя Санду подписала. В общем, все страны видят себя в Европе, говорят о европейском будущем.
Перечисленные, да, страны.
И так далее, да. А мы пообщались с политологом, доцентом Российского государственного гуманитарного университета Вадимом Трухачевым, но спросили у него о перспективах стран.
У Молдавии есть шанс, у Грузии я его не вижу. Молдавия – страна, во-первых, географически ближе всего к ЕС. Во-вторых, там давно уже не было вооруженных конфликтов, в отличие от Грузии и Украины. В-третьих, многие жители Молдавии так уже имеют паспорта граждан ЕС. В-четвертых, Молдавия является историческими Балканами. А именно на Балканы сейчас Евросоюз и думает расширяться. Это тоже стоит денег, это тоже стоит сил. Там тоже куча конфликтов, которые европейцам предстоит разгребать. Грузия удалена географически. У нее спорные территории, поэтому по этому критерию она уже не подходит. Если только критерии Евросоюз не пересмотрится, но Украина из всей троицы эти шансы меньше всех.
Ну, подробно, детально, да, так сказать, да? Да, все по полочкам разложил Вадим Трухачев. Но вот представитель Евросоюза, собственно, объяснял, как сам регламент, процедуру вступления. Согласно статье 49, любая европейская страна, разделяющая фундаментальные ценности и принципы Союза, может подать запрос на членство. Но это просто подать запрос, да?
Да, это...
Дальше, если ничего... говорить о процедуре, это будет направлено Совету, президенту Совета, сейчас это Франция, Совет проинформирует о своей заявке, потом это все в Европейский парламент, национальный парламент.
Нужно очень четко понимать, что вообще, в принципе, в Европейском Союзе бюрократия адская сама, да. Просто вот по любому практически вопрос. А в том, что касается таких эпических и эпохальных событий, как принятие новых членов, да, вступление
от
новых стран.
От 15 до 18 месяцев, в общем.
Это краткий срок, это срочность, да. Это срочный вариант вступления, понятно. Ну, хоть какие-то обозначены, тем не менее, рамки. Благодарим, работали для вас в студии «Радио Спутник». Мы продолжаем следить за развитием событий.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».